Братья и сестры, я очень рад приветствовать вас в этот субботний день, особенный день. Не каждый день у нас есть благословение детей, когда родители приносят новорожденного ребенка для того, чтобы просить мудрости как родителям, воспитывать его, просить благословения на этого ребенка, чтобы Бог руководил им. Не так часто это бывает, да, у нас, но тем не менее, слава Богу, за каждого нового рожденного малыша. Конечно, я сам живу в предвкушении, что когда-нибудь у меня появится внук или внучка. Как-то прям очень сильно хочется, но... Да, да. Сегодня, наверное, завидую так Николаю Владимировичу, Радике. Да, мне бы тоже хотелось так поприсутствовать на вот таком служении. Что бы сегодня хотелось сказать? Конечно, мы понимаем, что сегодня проповедь не для младенца Рувима. А сегодня проповедь, наверное, будет больше для родителей Рувима, для его дедушки с бабушкой и для церкви, потому что все это одна большая семья. Когда размышлял над этим, думаю, вот о чем таком можно сказать, поговорить, рассказать, чтобы как-то вот стало это таким событием для нас весомым и значимым. И я подумал, что, наверное, вот тема, которая затронута в книге Второзакония, в 6 главе, наверное, очень-очень и актуальна. Вообще, что такое книга Второзакония? Это очень интересная книга, которую когда-то раньше я не совсем понимал, когда я не сильно понимал историю, движение Израиля. И мне казалось, что они идут вот прям так, как написано. Бытие, Исход, Левит, числа, Второзакония. Примерно в один момент они появились. И думаю, ну для чего еще раз как бы повторяется? Позже, когда я узнал, что Второзаконие называется Второзаконие, что уже то первое поколение, которое выходило из Израиля, оно... А я что сказал? Да, из Египта, да, да. Прошу прощения. Не всегда зубы дают правильно сказать все слова. Когда выходили из Египта, Израиль выходил из Египта, то поколение уже, оно умирало, и появилось, родилось новое поколение, для которых выход из Египта – это уже что-то, что-то было, конечно, давно, да, но это не такое значимое. Вы знаете, наверное, сильно заметно и понятно для меня это стало как-то в беседе со своими детьми, которые размышляют о том, что стало как-то хуже жить. Я говорю, дети, вы не знаете 90-е года. По сравнению с 90-ми годами мы в раю живем. Они 90-е года не застали, поэтому для них кажется, что стало хуже. И я подумал, думаю, как действительно важно стала вот эта книга Второзакония, которая для того поколения, которое не застало тех, скажем, прелестей египетской жизни, того выхода из Египта, того, как они там жили, и что значило для них вот этот выход из Египта. Они не застали его, поэтому для них это кажется неважным. И поэтому Бог здесь, в этой книге Второзакония, напоминает и говорит о том, что есть самое главное. И вы знаете эти знаменитые слова, да? Алексей может сразу сказать по-еврейски, как будет звучать «Слушай, Израиль».
«Шама, Израиль».
Да, да. Так и есть, да, вот это вот знаменитое место. Но мне хочется, чтобы мы сегодня по нему немножко прошли и поразмышляли в свете того, а что это сегодня несет нам, людям, живущим в это последнее время, людям, которые планируют, чтобы дети росли, жили, чтобы они развивались и были верующими людьми. Давайте попробуем прочитать некоторые из этих слов. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязку над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, и так далее, так далее, так далее. Давайте посмотрим, что же здесь хочет сказать Господь. Первое, что Он говорит, очень сильно похоже вообще на первую заповедь, правда же? Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Что дает эта фраза для нас? Господь Бог наш, Господь един есть. Я бы хотел задать такой вопрос, чтобы каждый мог задуматься, особенно родители. Что дает эта фраза нам? Господь Бог, Господь един есть. Что фраза эта значит для родителей? Мы понимаем, что Бог – это не просто кто-то такой, который просто вот он один есть, и второго такого нет. Здесь в первую очередь говорится о единстве. И мы понимаем с вами и видим, как это единство Божие, оно важно. Потому что ничего Бог не делает так, чтобы, ну, вы не замечаете нигде такого, что Бог Отец свое, Иисус Христос что-то свое делает, Дух Святой вообще что-то третье. Так на небе устроено? Нет. Во всем единство. Вот это единство. И вы знаете, наверное, для родителей это очень сложный момент. Правда же? Потому что, ну, сейчас пока маленький ребенок, говорят так, маленькие детки, маленькие бедки, выросли детки, выросли и бедки, да? И вот как един в этом единстве стать и защищать своих детей? Как в этом единстве воспитывать их? Потому что у нас могут быть разные взгляды и разные представления. Правда же? Я могу думать так, моя жена может думать по-другому. Это не значит, что кто-то думает плохо или кто-то предлагает что-то плохое. Да? У нас просто разные взгляды. Правда же? Разные вкусы, разные где-то понимания. Они не значат ничего. Да? Скажем, ну... Я сегодня одел такую рубашку, да, вот Николай Владимирович другого цвета. Какая рубашка лучше? Никакая, да. Почему? Потому что каждый свое. Но иногда об этом можно спорить, правда же? И иногда бывает так, что и в семьях, в воспитании детей точно так же спорят о каких-то мелочах. И вот очень важно, чтобы вот здесь мы, как родители, взяли пример с нашего Господа. Потому что Господь наш, Он един есть. И давайте представим себе, если в моем сердце живет Христос, и в сердце моей жены живет Христос, другими словами говоря, если в сердце отца живет Христос, и в сердце матери живет Христос, скажите, что будет? Будет единство или нет? Должно быть, да, слышу, говорят. А почему должно быть? Да, Христос нас, Он един, да, Он не разделяется. Он нету отдельно Бога для отца и отдельно Бога для матери. Проблема часто бывает только лишь в том, что Бог-то един, а мы представляем Его по-разному. Проблема бывает в том, что, если так сказать, Господь, проходя через призму моего естества, бывает, очень сильно преломляется и искажается. И вот в этом бывает проблема. Поэтому для того, чтобы нам быть единым, вот представить себе, что через призму отца Бог сильно исказился, и через призму матери Бог сильно исказился, какой здесь свет получается? Очень сложно, правда, разобраться, что есть тогда свет. Поэтому скажите, что здесь важно? Чтобы этот свет не преломлялся. Как узнать Господа? Нужно сделать так, чтобы этот свет не преломлялся. А для этого что нужно родителям? Познавать больше Бога. Понимать Его. Молиться в те моменты, когда мы Его не понимаем. Ведь бывает такое в нашей жизни, я не знаю, может быть, в моей только такое бывает, но может быть, вы скажете, что у вас бывает, что бывают события, которые я молюсь так и говорю, Господи, я ничего не понимаю, почему так происходит. У меня сейчас столько вопросов, я не знаю, как на них ответить. Я не понимаю, у меня нет ответов, почему такое происходит. Не должно бы такого быть, но оно происходит. Я не понимаю. У вас бывает такое? Да, я открыто, честно молюсь перед Господом, потому что понимаю, что Зачем мне делать вид, что я что-то понимаю, когда я на самом деле не понимаю? Нужно быть открытым Богу. И тогда Бог открывает многое. Что-то останется закрытым на сегодняшний момент, и я не пойму это. И нужно смириться и признать, что что-то я сейчас не пойму. Я не пойму, почему так. Я помню, когда в моей жизни произошла авария, и я вышел из машины, когда пришел в себя, и молюсь, и говорю: Господи, я, конечно, благодарю Тебя, что Ты ведешь меня по этой жизни, но этот путь мне вообще непонятен, которым Ты ведешь. Вот просто вообще непонятно ничего. Что это такое, почему? Прошло время, Бог ответил. И на сегодняшний день, вот сегодня на уроке субботной школы мы тоже говорили, что есть моменты в нашей жизни, которые нам не нравятся иногда. И нам, иногда нам кажется, что это очень трудно, и мы бы не хотели, чтобы это было в нашей жизни. Но потом Бог это делает теми элементами твоей победы. Любое событие в твоей жизни может стать благословением, если ты примешь это как от Бога, или проклятием, если ты сделаешь опору на человека. Господь Бог наш, Господь един. Поэтому сегодня хочется, чтобы каждый родитель... Не только вот молодые родители, да, мы все являемся и родителями, а где-то кто-то еще и детьми, кто-то уже и бабушками, дедушками, но мы все оказываем влияние. И очень хочется, чтобы мы как церковь, вот эта большая семья, правильный свет Божий показывали, чтобы, преломляясь через каждого из нас лично, через нашу церковь как общество, этот свет Божий не преломлялся и не искажался, а отображал образ и подобие Божие. Знаете, есть момент в Священном Писании, который мне очень нравится. Я так быстренько по нему пробегу. Вы помните Филиппа, когда Дух Святой послал его на дорогу, ведущую Газу? Да? Да. И там он должен был пристать к одной из колесниц. И вот когда Евнух крестился, там есть интересные слова, да, что Филиппа дух опять восхитил и с его пути убрал, да? А Евнух ехал дальше и что делал?
Радовался.
Я себе представил себе такую картину. Я еду в машине, взял попутчика, он мне что-то рассказывает, а потом он исчез, а я еду и радуюсь. Как так? Ну, я не могу ее себе нарисовать так, вот так. Для меня было бы тревожно, куда делся человек, да? Что такое? Но знаете, я когда так размышлял, думал, здесь, наверное, что-то другое есть, что-то более важное, что я сейчас не понимаю. И когда я вчитался в эти слова, я понял, что Евнух видел Христа, который преломлялся через Филиппа. Если так скажем, Филипп был прозрачный, вот в кавычках такие, да? Не видел он Филиппа, он видел Христа. И когда он принял этого Христа, то был Филипп или не было Филиппа, для него не важно было, потому что он Христа приобрел. И я подумал, думаю, вот как здорово бы быть таким человеком, чтобы когда люди смотрят на тебя, они не тебя видят, а кого видят? Иисуса Христа. Есть ты или нету ты, это не важно. Главное, чтобы был виден Иисус Христос. Вот этого хочется достичь. Вот если такое будет в наших семьях, если это будет в отце, если это будет в матери, то свет, который будет проходить через родителей, на ребенка. Какой он будет? Он будет тот самый благословенный. Посмотрите, вот здесь следующий текст говорит: «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими». Когда я размышлял над этим текстом, я подумал, ну вот, наверное, по-русски бы, по-современному было бы достаточно сказать: «Люби Господа Бога твоего». Правда же? Зачем вот это... как бы разделение или такое разбирательство на запчасти, да, всем сердцем твоим, всей душою, всеми силами. Для чего это нужно? И когда я размышлял над этим, молился, думал, ну почему вот так вот как-то описательно очень это написано, да? Достаточно, что люби и все. Люби Господа, можно поставить точку. Но почему всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими? Знаете, и опять... Прихожу к какому-то такому своему опыту интересному, в котором бывают очень сложные моменты, когда ты живешь и понимаешь, что ты переживаешь трудный какой-то момент в твоей жизни. Где-то бывает так, что тебе кажется, что ты вот, ну, или на грани того, что ты уже упал, разочаровался, расстроился, или где-то ты уже перешел даже эту грань. И я подумал, так вот, наверное, это здорово. Тогда, когда твое сердце где-то не может любить, тогда есть на помощь еще что? Всей душой твоей и всеми силами твоими. Когда твоя душа скорбит смертельно, то тогда есть сердце, которое будет любить, есть силы. Когда, кажется, не хватает сил любить, то тогда есть твое сердце и твоя душа. Я подумал, как здорово Господь здесь сказал вот через Моисея. Ведь бывает такое в нашей жизни, когда что-то нас разочаровывает, какой-то аспект нашей жизни. Когда бывает удар или в сердце нанесен, или, говорят, там в душу наплевали, или когда бывает такое, что сил уже нет. Вы замечаете, что есть в этих словах очень большая благая весть. Когда чего-то одного тебе не хватает, на помощь придут два других. Вот помните это. Особенно в воспитании детей. Когда будет казаться, что вы вкладываете вот так, все правильно, а что-то получается не так. Когда вы хотели что-то одно, а получается не так. Я помню, когда у нас родились дети, сперва одна дочка думала, ну вот мы будем так любить, говорить, рассказывать, как надо жить, как надо поступать. И она так и будет делать. Было странно, почему она поступает не так? Вот это мелкий человечек. А у которого есть уже что-то, я сама, там, я вот это, думаешь, ну как так? Тебе же русским языком говорят, как надо поступать, да? Чего ж ты непослушная такая, да? И понимаешь, что когда не хватает этих сил, а может их не хватать. Я вспоминаю то время, когда у нас дети были маленькими, не было рядом дедушки с бабушкой, была церковь, я молодой человек. Супруга еще моложе меня, как была, так и осталась моложе. Да. И мы первый раз родители. Мы первый раз на служении, первая церковь. Мы многое чего не знали. И то, что первый раз родители, это просто сильная вещь, которую ты Бога по-другому начинаешь понимать. Тебе до этого казалось вот так все просто, а когда ты сталкиваешься вот с этим любимым человечком, который все делает не так, как ты хочешь. Думаешь, как же Бог любит нас? Ведь мы точно такие же, как эти дети. Он давно уже все сказал, как нужно поступать, а мы что делаем? А мы поступаем точно так же, как эти маленькие дети. Если Бог, если я люблю своего ребенка, то как сильнее, насколько сильнее Бог любит меня? Меня это всегда поражало и поражает. И вот тогда, когда будет не хватать чего-то, когда будет не хватать сердца, когда будет не хватать души или когда будет не хватать сил, помните, это не единственное, что есть у вас. Помогайте себе и друг другу сохранять эту любовь. Потому что любовь, она не появляется само по себе, это не просто какое-то чувство. Здесь нужно приложить и сердце, нужно приложить и душу, нужно приложить и силы. И дальше написано, «И да будут слова сии, которые заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогу, ложась и вставая». Посмотрите, вот здесь как раз такой момент, да, говорится, что бы ни происходило в твоей жизни, ты должен всегда находить что-то, что будет ободрять и поддерживать, что будет в детях взращивать эту веру. Если мы вернемся опять вот к этому моменту, люби Бога твоего всем сердцем, твоим всей душой, твоими всеми силами твоими, то вот здесь как раз-таки очень важно помнить, что в воспитании детей это важно показать, что ты любишь Бога не просто какой-то частью своей жизни, а всем своим естеством. В книге Екклесиаст, 4 главе, в 12 тексте сказано так. «Если станет преодолевать кто-либо одного, да, Кто-то на ваше сердце будет покушаться, кто-то на вашу душу будет покушаться, кто-то будет на ваши силы покушаться, то один не устоит. Вы знаете, это один не устоит. То двое устоят, против него написано. И нитка втрое скрученная, не скоро порвется. А теперь еще добавьте к этому, а теперь прибывают сии три. Вера, надежда, любовь. Почему не просто одно? Вот здесь, наверное, тоже важный момент в жизни родителей. Ты любишь ребенка. Но наступает такой момент, иногда родители говорят так, я это часто слышу, когда говорят, я просто ненавижу тебя. На самом деле ненавидят? Или о чем говорится, о чем они говорят? Это, они рассказывают о степени своего возмущения, но выражают неправильно. Нельзя так говорить, да? Никогда не говорите о том, что вы не любите. Это ругательные слова, их нельзя употреблять. И вот здесь написано, а теперь пребывает сии три. Вера, надежда, любовь. Когда любви не хватает, что включается? Мы иногда говорим, да, тяжело. Тяжело любить непослушного ребенка. Но у нас есть что? Надежда. И мы верим, что Бог силен. Вы замечаете, сколько моментов Бог сразу включает нам, а если бы была просто вот так одна любовь? Любовь, к сожалению, та человеческая, она не такая сильная, как божественная, потому что в ней нету вот этих трех еще элементов – веры, надежды и любви. Посмотрите, вот это нужно передать детям. Внушай их детям. Как внушать? Иногда мы так говорим, так вот слушайся, я тебе внушаю, да? Но часто бывает так, как в той басне. Про кота, правда, там, да? А Васька слушает, да ест, да? Что же делать? Вообще, это слово «внушай», оно очень интересное. С еврейского перевести его, то он означает «пронзай», «заостряй». Вот, заостряй внимание. Рассматривая обычное, находи там волю Божию. Знаете, это очень важный момент. Когда ребенок начинает вырастать, когда становится подростком, наверное, это очень трудный возраст. Иногда бывает так, что этот возраст затягивается, бывает так, что он приходит слишком рано и не уходит, наверное, никогда. И такое бывает, да? Все время что-то хочется, все не так. И вот здесь вот это очень тяжелый возраст, тяжелый момент, да? Называют его переходной возраст. Как однажды мне один человек сказал, говорит, вся жизнь – это переходной возраст, да, с этого света на тот. Да? Трудно бывает, тяжело бывает. Но вот как раз-таки здесь очень важно, чтобы рассматривать обычное, что делает, что происходит в нашей жизни, и находить в этом обычном то необычное, что делает Бог. Находить в этом. Для этого нужно искать. Когда-то в своей жизни я тоже думал, что будет легко воспитывать детей. Я же верующий человек, жена верующий человек. Мы стараемся, чтобы Христос в нашей жизни был. И думаем, так же это легко будет и детям верующим быть. Но наступил момент, когда стало тяжело и трудно. Наступил момент, когда и наши дети должны были родиться духовно. Должны были обрести свой опыт познания с Богом. С одной дочкой, может быть, это было чуть легче, а с другой немножко сложнее. И вы знаете, вот в тот момент я вдруг сильно понял, что нужно не просто замечать очевидные вещи, где вот ты вот, ну вот так вот, ну вот, понятно же, что это Бог делает, да? А нужно находить те моменты, которые неочевидны, которые трудно на первый взгляд заметить. И вот здесь нужно искать, рассматривать обычное и находить в этом необычное. Что делает Бог? Легко это или нет? Не всегда легко. Не всегда легко. К этому нужно научиться прислушиваться. Иногда мы говорим так, что ну как вот слушать голос Божий? Я помню, как я учил всегда детей. Дочи, вы должны запомнить из тысячи голосов. Вы должны четко, ваше ухо должно быть настроено на голос папы и мамы. Случись что, к Как что бы ни было, но вы должны услышать этот голос. Как бы вы ни были заняты, вы должны услышать этот голос. И это другая аналогия. Как бы в жизни ни происходили наши события, мы должны услышать голос Божий. Рассказывают такую историю, когда один проповедник тоже рассказывал о том, что нужно учиться слышать голос Божий в этой суете. И человек говорит, ну как его услышать? Вокруг столько шума, столько голосов, я не слышу. Тогда этот человек бросает монетку. Вы знаете, у монеты есть характерный звон. И вот это сделано было на улице, где ходят люди. И он говорит, вот посмотри, что сейчас будет. Бросает монетку. И несколько человек сразу раз и оборачивается. Где-то зазвенело. Он говорит, посмотри, пожалуйста, шум окружающий, вот этот дневной шум городской, не помешал услышать звон монеты. Почему? Потому что этот звук знаком. И этот звук означает, что ты можешь потерять что-то ценное, и ты сразу оборачиваешь. А не у тебя ли упала эта монета? Вы замечаете, что вот как здесь человек хорошо слышит звон монет, точно так же нужно научиться слышать голос. Для ребенка важно научиться слышать голос родителей, а для родителей голос Божий, чтобы потом научить, как слышать голос Божий своих детей. Посмотрите, еще здесь дальше написано такие слова. «Ложась и вставая». Конечно, здесь такое слово, да, «ложась и вставая», оно как бы говорит об обычной такой жизни. Но есть еще один перевод, который говорит «падая и вставая». Сегодня уроки субботней школы, мы тоже коснулись немножко этого, но я не стал много говорить, чтобы не надкусывать вот так вот, да. Посмотрите, насколько это важно, падая и вставая. Когда с моей дочкой были проблемы, вот ее духовный рост, не то что проблемы, да, это ее духовный рост, она училась быть верующей. Я вдруг понял одну ошибку, которую я совершил как родитель. Я всегда старался представить как родитель себя правильным, совершенным, да, таким, не делающим ошибок. И я понял, что я не научил своих детей именно вставать, потому что я никогда не хотел выглядеть в их глазах, что где-то я упал. Я очень надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю, да? Быть победителем я этому, оказывается, не учил. Я учил, что тогда, когда все хорошо в твоей жизни, вот это Бог действует в твоей жизни, все хорошо. Но все те моменты, когда было трудно и тяжело, я это проходил где-то в тайной комнате, спрятавшись, там молился, там переживал, потому что не хотел, чтобы видела это моя семья. И я понял, что, наверное, это одна из ошибок родителей. Нужно научить детей вставать. Потому что когда они выходят во взрослую жизнь, или взрослая жизнь приходит в их жизнь, да, это может быть на разном этапе, они могут пойти в школу и будут испытывать какие-то определенные проблемы. И если я не научил их, падая, вставать, то знаете, что произойдет? Они упадут и так останутся, и не будут пытаться встать. И будут думать, что Бог не может их спасти. И будут думать, что Бог не может им помочь. По той одной простой причине. Они даже не пытаются сами встать. Вот это момент очень важный. Очень важно, чтобы не просто говорить детям, когда в твоей жизни все хорошо. Я помню, что когда до меня это дошло, я эту вот, ну, такую присказку уже в своей семье постоянно всегда использовал. Всегда говорил, дочь, простите меня, потому что я папа. Первый раз. Я никогда до этого не был папой. Я помню, это моя вторая дочка говорит, ты уже второй раз папа. Я говорю, да, но я первый раз папа второй дочери. И я помню, когда ей уже было постарше так, она говорит, папа, но ты уже папа столько лет. Я говорю, да, но я первый раз, когда дочь подросток, ничего не могу сделать. Да. Ну что делать? Действительно, это так и есть. В моем опыте не было такого, что я знаю, как пройти это. И даже то, что я проходил с одной дочерью, вроде бы погодки, девочки, ну, кажется, вот, ну, все должно быть одинаково. Нет, все совершенно разное. И я знаю, что многие, у кого есть дети, вы подтвердите эти слова, совершенно разные дети. Я помню, у меня была проблема, когда родилась вторая дочка, я думаю, ну как, я понимаю, родился бы сын и дочка, я бы одного любил как сына, а другого как дочка. А здесь как мне теперь любовь делить? Как вот? Ну, нет, каждый уникален. Каждый уникален. И каждого любишь. За каждого переживаешь. Но иногда бывает слепая родительская любовь. Когда мы огораживаем своих детей, не давая им даже шагу ступить. Не то, чтобы упасть и потом встать. Нет. Мы их так ограждаем. Делаем такие духовные батуты, да, которые не позволяют им даже упасть. Вы знаете, что происходит, когда мы не даем детям своего опыта? Своего опыта падения и поднимания. Знаете, что происходит? Дети первое, что делают в своей жизни, они делают сразу же ошибку. Если мы не учили их правильно делать выводы, извлекать какие-то уроки, то первое, что делают дети, выходя во взрослую жизнь, они делают серьезные ошибки. А ошибки, которые делаются в этом возрасте, да, скажем, от 15 до 20 лет, наверное, самые весомые ошибки, которые можно, какие вот в жизни бывают. Потому что сделать ту же самую ошибку в 50 лет, не так это на твою жизнь повлияет, как на то, что ты сделаешь вот в этом молодом возрасте. Эти ошибки имеют очень высокую цену. И как страшно бывает, когда ребенок выходит из семьи родительской, не умеющий делать вывод, не умеющий отличать добро от зла, не умеющий понимать, что есть хорошо, что есть плохо, не умеющий вставать, когда он упал, то все, что он делает эту ошибку и остается в этой ошибке навсегда. Это слепая родительская любовь. Мне очень хочется, чтобы вы никогда не поступали так. Постепенно, потихонечку давайте детям делать свой выбор и отвечать за него. Как пример могу сказать такую вещь. Когда старшая дочь была совсем маленькая, у нас была печка. И вот заметил, что ей интересует, что там за этой дверцей. Когда там огонь горит, какой он интересный. Я увидел, что ей это стало очень интересно. И я стал переживать, потому что пару раз я ловил буквально вот в полуметре от этой дверцы, она туда лезет. А дверца, вы знаете, что когда у печки топится, она до красна даже раскаляется, да? То есть прихватится и будет серьезная проблема. Думаю, надо как-то научить. Сколько бы я ей ни говорил, нельзя там, больно. Ну да, улыбнется и потихонечку, когда меня нету рядышком, двигается в этом направлении. Я тогда решил, что нужно, наверное, научить, но нужно такую температуру этой печки, чтобы было больно, вот этой дверце, да, но чтобы не было каких-то последствий серьезных. Да. И вот я подобрал это время, говорю, ты так сильно хочешь посмотреть, ты хочешь это потрогать? Да, хочу, глазенки загорелись, вот, мечтаю осуществиться. Я говорю, ну это больно будет. Да, больно будет, там, что ты говоришь, папа, это же интересно, да. И вот я говорю, хорошо, иди. И она хватается, как заплачет. И все, я понимаю, что я научил ее слушать отца. Что то, что тебе говорит папа, это обосновано. Но ты можешь сделать свой выбор. Но тебе папа об этом предупреждал. И впоследствии много раз было такое, когда потом дети в таком плаче. Папа, откуда ты знал, что так будет? Я же тебе говорил об этом. Откуда ты знал, что так будет? Ну, потому что жизнь такая. Жизнь такая. Вот это очень важно. Очень важно внушать детям твоим, говорить о том, что Бог любит тебя. Говорить о том, что Бог знает все. О том, что ты можешь доверить Ему свою жизнь. И тогда, когда ты видишь что-то обычное, находи в этом что-то то необычное, что делает Бог. И тогда, когда ты падаешь, научи и покажи детям, как ты встаешь. Это очень важный урок. Это очень важный урок, чтобы ты мог вставать и идти к Господу. И это должны видеть дети. Посмотрите еще один момент уже в другом месте. Это первая книга Царств, первая глава, 27-28 текст. Вы помните эту историю? «О сём дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу, и поклонилась там Господу». Вы помните историю этой женщины? Когда-то, когда она пришла несколькими месяцами раньше, то священник посчитал ее какой?
Пьяной.
Да? Она переживала, хотела, чтобы был ребенок. И вот этот долгожданный ребенок, что она говорит? «О сём дитяти я молилась, и исполнил мне Господь прошение мое, чье просила у него». И казалось бы, но это мое теперь. Да? А что она дальше говорит? «И я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу». Знаете, родители, дети нам даны на очень короткий срок. Это кажется сейчас, может быть, молодым, как много еще впереди время, пока дети вырастут, пока он станет ходить, пока он вырастет, станет самостоятельным, это еще не скоро. Но большая, наверное, часть сидящих здесь скажет, что это проходит как? Быстро? Просто мгновение. Просто какое-то мгновение, ты раз, и ты смотришь, твои дети выросли. Дети даны нам на очень короткое время. И это короткое время нужно не упустить. За это короткое время нужно многое рассказать своим детям, многое показать детям, многому научить их, так, чтобы они вставали, когда падают, так, чтобы они любили Господа тогда, когда уже не хватает сил любить, чтобы включали веру, надежду, любовь и двигались дальше. Да, написано, праведник 7 раз упадет и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Почему они впадут в погибель? Они во что-то другое впадают? Не так, как праведник. Почему погибель? Погибель заключается в том, что не встают. Просто не встают. А праведники встают. И они от этого становятся праведниками. И тот падает. Так наша греховная жизнь устроена. Сегодня, когда мы говорили о совершенстве, совершенство в этом и заключается, чтобы адекватно реагировать на все происходящее в нашей жизни. Если вдруг ты заметил, отец или мать, дедушка или бабушка, брат или сестра, если ты сегодня, сейчас заметил, что ты упал, что ты где-то согрешил, то адекватность следует, заключается в том, что нужно делать? Делать вид, что ничего не произошло? Ну как так? Как это я упал? Я столько лет в Боге, о чем вы говорите? Я упал, согрешил. Нет. Адекватность говорит следующее. Мне нужно каяться. Если я не буду раскаиваться, если я не буду вставать и двигаться вперед к Богу, то я так и останусь. И стану кем? Нечестивым. И мое падение станет мне погибелью. Дорогие друзья, братья и сестры, отцы и матери, дедушки, бабушки, дяди, тети, кто угодно, вот из всех родственников, если так говорить, дорогие друзья, вот все мы, у нас у каждого есть наши родные и близкие, наши, может быть, дети, внуки, родители. Давайте мы будем всегда помнить о том, что у нас есть цель, которую нам следует достичь. И цель эта заключается наш Господь Иисус Христос, который обещает нам вечную жизнь. И эта вечная жизнь будет не в мучениях и в муках, не в переживаниях и страданиях, не в болях и падениях, а только победа. Результат – это победа Христова. Мне очень хочется, чтобы каждый из нас мог не просто смотреть и любоваться на ту молодую семью, служители, которые будут в нашей церкви, не просто любоваться на их маленького ребеночка, малыша, а чтобы мы могли помнить свою ответственность. Мы тоже должны показать образ и подобие Божие. Вы готовы поддерживать как церковь и помогать? Да, а где-то вот будет плакать, а где-то побежит. Да, вы знаете, однажды в одной церкви я пришел к такому выводу, там, где дети бегали по лестнице вверх-вниз, однажды на каком-то таком, на какой-то встрече, и вот один человек говорит: перестаньте бегать. Я посмотрел так и думаю: знаешь, говорю, брат, вот ты просто завидуешь. У тебя нету столько сил бегать. Вот если бы у тебя было столько сил бегать, ты бы сейчас бегал бы туда вверх и вниз по этой лестнице. Ты еле поднялся по этой лестнице, поэтому тебе, ну, ты смотришь, ну, сколько можно бегать, да? Дорогие друзья, давайте будем терпеливы, потому что наступит такой момент, когда и дети перестанут бегать, станут такими же старичками где-то, может быть, да? Где-то такими степенными, где не хватает сил, а потом мы говорим: братья, сестры, нужно помочь, там, выйти куда-то сделать, а мы еще говорим: сил нет, да? Поэтому пока есть у них сил, давайте будем радоваться. Я хочу сюда пригласить эту молодую семью, Сергея и Анну, сюда поближе, чтобы вы могли выйти. Дорогие родители, прежде чем посвятить ваше дитя Богу, я приглашаю вас вступить в особый завет с Господом. Принеся сюда этого маленького ребенка для того, чтобы по-христиански благословить его, вы перед Богом принимаете на себя священные обязательства отцовства и материнства. Этим символическим актом вы желаете выразить свою мечту и веру в то, что ребенок принадлежит не только вам, но еще принадлежит кому? Господу. Об этом помните. Ваша задача заключается в том, чтобы вырастить его христианином. А это не очень легко бывает. Впереди ждет много трудностей и сложностей. Но знайте, все эти трудности и сложности Господь знает. Доверяйте Ему. И Он поможет вам быть вот этими победителями. Я хочу также обратиться к дедушке и бабушке. А также здесь, наверное, еще есть где-то тетя, я видел ее, да? Вон она, да. Для вас это тоже особый завет. Когда вы обещаете быть вот теми дедушками и бабушками. Вот что такое дедушка и бабушка? Вот чем они отличаются от отца и матери?
Они больше. У них оба же опыт еще есть.
И опыт есть, да? И не знаю как, но у меня это всегда... Это ощущение какой-то теплоты такой, да? Я всегда, когда приезжал к дедушке с бабушкой, просто вот, ну, как-то вот, не знаю, особое какое-то состояние такое, да?
Родители воспитывают дедушку и бабушку.
Уже любят сильно, да? Да, да. Тети и дяди, да, это тоже особая категория, когда вы также должны влиять разумно и правильно на то, чтобы этот ребенок учился в первую очередь любить кого? Сперва кто для них Бог? Это родители. Я еще такое небольшое отступление. Дети всегда видят своих родителей нечто больше, чем просто родители. Они видят как Бога. Я вспоминаю, как маленькая дочка, не помню даже кто из них, что-то такое в разговоре где-то говорит: наша мама сильная с кем-то там и с детьми. А кто-то говорит: нет, наша мама еще, наша мама там еще сильнее. А нет, наша мама сильная, как КамАЗ. Да? Да. Они видят вас самое сильное, самое мощное. Они видят Бога. Представляете Бога для вашего ребенка. Чтобы, глядя на вас, отображалась вот эта любовь Божия. Вы готовы вступать в этот особый завет с Господом? Завет отцовства и материнства. Я хочу сказать, дедушка с бабушкой, вы готовы? Или еще как-то где-то бывает так сложно понять, что это такое дедушка. Я помню, как Николай Владимирович говорил, когда мы говорим: ну как, ты же дедушка. Он говорит: я еще не почувствовал, что это такое. Да? Да. Потом подержал в руках, говорит: все, я теперь понял. Да. Я хочу задать вопрос вам, дорогая церковь. Вы готовы вступать в этот особый завет? Завет, когда Бог доверяет не только родителям, но где-то и церкви влиять так на этого малыша. Лучше и лучше того нашего Господа Иисуса. Склонились пред тобой, желая принести тебе этого маленького ребеночка, Рувима. Господи, мы стоим пред тобой, потому что к тебе наши надежды и устремления. Мы стоим пред тобой, потому что знаем, что ты Создатель наш. Ты знаешь все, и наше естество, и наши мысли. Ты знаешь абсолютно все. От тебя нет ничего сокрытого. И сегодня, Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил этого маленького человека, Рувима. Чтобы Ты благословил и даровал ему сил, даровал ему мудрости, даровал ему здоровье, даровал ему любви к родителям, даровал ему понимание, даровал во всем Твоих благословений, чтобы Ты защищал от всякого рода зла, от болезней, от опасности, от ненужных трудностей, от соблазнов, от друзей, которые могут увести от Тебя, чтобы Ты даровал ему верных друзей. Мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты благословил особенным образом и родителей, чтобы, видя этого малыша, они видели Тебя, чтобы могли воспитывать его в духе любви и мира. Благослови их, чтобы могли понимать его. Когда будет не хватать терпения, Ты даруй им долго терпение. Когда будет не хватать каких-то качеств, еще, Господи, напоминаем, что все эти качества есть у Тебя, и нужно приходить к Тебе и просить их. Благослови, Господи, и все собрание, чтобы каждый из нас мог быть Твоим инструментом в руках Твоих для того, чтобы воспитывать и нас самих, и это маленькое дитя. Благослови, Боже, просим во имя Иисуса Христа. Аминь.